Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о религии и науке. К этой теме, и даже шире, к теме мировосприятия религиозного и материалистического, постоянно обращался в своих выступлениях протопресвитер Александр Шмеман, один из самых ярких деятелей русского православия в Америке и на Западе в целом. Если внимательно слушать его слова, открывается удивительная картина. Зуд противопоставлять религию и науку исходит, как правило, именно со стороны ученых-материалистов. А вот верующим людям наука как таковая, с ее достижениями, поисками, экспериментами, не то что не мешает, а по-настоящему ценна и дорога. Апологеты религии терпят нападки, в то время как сами на науку и не думают нападать. Конечно, мне тут же возразят, а как же Джордано Бруно и Галилео Галилей, которые пострадали за свой научный поиск? Об этом речь впереди. Пока же уместно напомнить о том, что о фигурах Бруно и Галилея невозможно говорить вне контекста средневековой культуры в целом, с ее особенностями и традициями. И прямое сопоставление с сегодняшним днем не вполне корректно. А протопресвитер Александр Шмеман, рассуждая о науке и религии в своих программах на Радио Свобода, обращается к своим современникам, людям 20 века, и пытается раскрыть, чего принципиально важного в самом феномене религии не понимают те, кто пытается противопоставить ей науку. Послушаем одну из этих радиобесед.
Одно из главных обвинений против религии, предъявляемых ею официальными врагами, обвинение в ненаучности, стоит того, чтобы вернуться к нему еще раз. Тем более, что в наши дни идет новый натиск на религию, в который включаются, во имя как раз науки, даже астронавты. Все помнят, наверное, как один из них после полета в пространство заявил, что не видел там Бога. Но ведь это его заявление почти буквально повторяет торжественное утверждение, сделанное на самой заре христианства одним из главных его проповедников, апостолом Павлом. Бога, пишет он, никто не видел никогда. И если бы те, кто заставили астронавта сделать его неумное замечание, были бы действительно научны, то они знали бы, конечно, что одним из основных догматов, то есть утверждений христианства, утверждений, во имя которого оно веками боролось с идолопоклонством и суевериями во всех их формах, является как раз утверждение невидимости Бога. И это значит невозможности подходить к понятию «Бог» как одному из понятий, одному из предметов мира. Безначальный, невидимый, непостижимый, неизреченный. Так начинается одна из самых торжественных церковных молитв. И все эти слова, все эти обращения к Богу начинаются с отрицательной частицы. Все они, прежде всего, утверждают Бога как «не», то есть как того или то, что за пределами понятий и категорий нашего обычного опыта. Между тем, наука по самой своей природе и назначению занимается только и исключительно тем, что подвержена эмпирическому опыту, что можно определить по отношению к видимому, осязаемому, исчисляемому миру. Поэтому при всей своей силе и при всех своих ценных и огромных возможностях наука занимается совсем не всем, и каждый подлинный ученый, прежде всего потому и ученый, что он знает точно ограниченность своей науки, ее пределы. Так, например, никакая наука, я разумею лабораторную, опытную, точную науку, не занимается красотой. Ученый, историк, философ может последить, что разумели под красотой в разные эпохи, как она действовала или действует на людей, но определить, что такое красота, наука не может и не должна. Почему слова, написанные в рифму, становятся красотой? В чем действие этой сонаты, этой симфонии на мою душу? Почему, смотря на закат, на звездное небо, на солнечный свет, пробивающийся сквозь листву, человек всем своим существом чувствует что-то, чего точно, научно определить он не может. Почему? Ученый отвечает: «Не знаю». Но если он ученый, а не дешевая всезнайка, он не скажет: «Не знаю, и потому никакой красоты нет». В науке незнание так же ценно, так же научно, как знание. Оно составляет достоинство и честность науки. Так вот, наука ничего не может сказать научного о Боге. Кроме того, что всегда были, есть и будут люди, свидетельствующие всей своей жизнью, что для них, в их опыте, есть Бог. Есть вот этот безначальный, неизменный, невидимый, неизреченный, который за всем и выше всего, но в котором, тем не менее, и смысл, и радость, и сущность всего, что существует, жизнь самой жизни. И счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Это сказал Лермонтов, и не случайно соединил два эти слова — счастье и Бог. Для верующих Бог — это их счастье. А что может наука сказать против этого опыта счастья, опыта любви, опыта красоты? И почему хотят так упорно, чтобы она боролась с ним? Не потому ли, что в той идеологии, которую хотят навязать силы человечеству, в последнем счете нет места ни счастью, ни любви, ни красоте? Как-то так вышло, что все современные разговоры и споры о религии непременно сводятся к одной теме – религия и наука. Под наукой же здесь разумеются, конечно, только так называемые естественные науки. Я неоднократно доказывал, что такая постановка вопроса, попросту навязанная казенной антирелигиозной пропагандой, порочна и бесплодна от начала до конца. Сравнивать и, следовательно, противополагать можно только величины и понятия соизмеримые, то есть относящиеся к одной и той же категории. Так, например, когда астронавт, облетевший Землю, говорит, что он не нашел на небе Бога, слова его могут иметь смысл только, если слово «небо» означает в религии то же самое, что в науке, то есть физическое небо. Если же это не так, то замечание астронавта попросту глупо. Между тем, вся, буквально вся так называемая научная борьба с религией построена как раз на таком умышленном смешении понятий, на предпосылке, что для верующего религия — это своего рода наука, которая разлетится в пух и прах от соприкосновения с настоящей наукой. На деле единственной плодотворной темой, могущей объединить в разговоре, в споре верующего и неверующего, является тот образ человека, мира, жизни, их цели, их конечного смысла, что стоит за каждой человеческой мыслью. Верующий человек — это не просто тот, кто верит, что есть Бог, ибо всякая религия начинается с утверждения, что Бог непостижим. Верующий человек — это тот, кто в мире и в людях, в самой ткани жизни, видит и ощущает присутствие и действие света, любви и смысла, которые он называет божественными. Для него мир и жизнь не тупик, распадающийся на 2-3 физических, химических и экономических объяснения, а тайна, войти в которую и постичь которую можно только признав и почувствовать высоту и глубину, то есть именно духовное измерение мироздания. Возьмем Пушкина. Он не был ни церковником, ни ученым в узком техническом смысле этих слов. Он был поэтом, творцом. Он создал свой, прекрасный и прозрачный, высокий и чистый мир. Про этот пушкинский мир, про мир его творчества, один историк русской литературы сказал так: «В часы тоски и отчаяния, сомнений в человеке и человечестве, мы раскрываем Пушкина, все равно на какой странице, и пьем». Как назвать этот напиток? Не воду, конечно, но и не вино, а какой-то божественный нектар, который вливает успокоение, надежду и любовь к человеку. Так вот, спросим себя, удовлетворился бы Пушкин этим тупым, псевдонаучным развенчанием религии? Был бы ли он на стороне тех, кто утверждает, что мир и жизнь могут без остатка быть объяснены и, так сказать, исчерпаны их плоскими формулами, или тех, кто утверждает глубину и высоту всякого явления, укорененность его в божественном, то есть именно высоком, одним химическим и экономическим формулам не подверженным? Пушкин, который написал пророка, и который при всей своей жизнерадостности, любви к удовольствию, открытости ко всему земному и человеческому, знал, что значит сердцем возлетать во области заочной. Поставить так вопрос уже значит ответить на него. А ответить на него – это значит почувствовать, что кроме науки для объяснения человека и мира есть еще поэзия, есть искусство, есть вообще вся целостное, неутолимое устремление человека ввысь, в то, что древний поэт назвал огнем вещей. Та религия, с которой спорят от имени кислорода и водорода, не религия, а жалкая карикатура на нее. На эти доводы религии действительно нечего ответить, как нечего ответить художнику, когда ребенок не видит картины и готов замазать ее мелом или употребить ее для игры. Но человек, написавший «туда, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда б, за облачную келью, соседство Бога скрыться мне», такой человек знает, о чем говорит, к чему зовет религия. Он может еще не верить сам, но он не опустится до вульгарной борьбы с ней.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана. Фрагменты его передач на Радио Свобода. А теперь, как и обещал, обратимся к теме средневековых мучеников науки. За что на самом деле сожгли Джордано Бруно? Верно ли мнение о том, что он пострадал за свои смелые научные изыскания в эпоху мрачного средневекового мракобесия? За что его все-таки казнили? За научные взгляды или за что-то другое? Какие претензии были у церкви к Галилео Галилею и были ли они опять-таки связаны с его деятельностью как ученого? И стоит ли в целом рассматривать этот сюжет как попытку церкви регламентировать науку? На эти и многие другие вопросы в своей книге «Истоки религии» ответил один из самых ярких миссионеров позднесоветской России, протоиерей Александр Мень. Мы послушаем фрагмент этой книги, ставший, кстати, первым томом знаменитого семитомника отца Александра под названием «В поисках пути, истины и жизни». Название отсылает к словам Христа «Я есть путь, истина и жизнь». Итак, фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Александра Меня «Истоки религии».
Теория о центральном положении Земли во Вселенной не являлась каким-то особым религиозным учением, и тем более христианским. Она была изложена в сочинении Александрийского ученого II века Птолемея «Великое построение». Появление этой книги было важнейшим событием в космологии, так как она подводила итоги астрономическим знаниям античного мира. Для той эпохи это было, как у нас принято говорить, прогрессивным явлением. Много веков геоцентрическая система оставалась краеугольным камнем астрономии. Она вошла в плоть и кровь научного мышления. Естественно, что вместе со всем ученым миром ее разделяли и христианские философы, тем более что Библия, хотя и говорила о том, что Земля повешена ни на чем. Книга Иова, глава 26, стих 7, не упоминала о ее вращении. В XIV и XV веках геоцентризм стал давать трещины, и первыми, кто стал сомневаться в нем, оказались христианские мыслители. Так известный немецкий богослов кардинал Николай Кузанский, годы жизни с 1401 по 1464, писал: «Ясно, что Земля движется, и если только мы этого не замечаем, то потому что движение воспринимается нами путем сравнения с чем-либо неподвижным». Научную форму новым гелиоцентрическим принципам придал польский священник Николай Коперник. Книга его «О вращении небесных сфер» была посвящена папе, который принял ее благосклонно. Эта теория, хотя и вызвала возражения многих астрономов, в том числе Тихо Браге, была признана католическими учеными в качестве одной из возможных для обсуждения. Сам Коперник явил образец того, как в одном человеке, в его сознании, могут автономно сосуществовать ученый и верующий. В начале новой эпохи всемирной истории коперниканство представляло собой новый исторический перспективный образец отношений между наукой и религией. Так прошло около 70 лет. Давно уже умер Коперник, умер и Тихо Браге, но внезапно вокруг проблемы загорается ожесточенная идейная борьба. Прелюдией к ней явился злосчастный процесс Джордана Бруно Ноландского, годы жизни с 1548 по 1600, которого обычно изображают мучеником науки. Однако процесс Бруно состоялся тогда, когда не существовало цензурного запрета на теорию Коперника. Таким образом, осудить за нее не могли. Что же привело смелого Ноландца на костер? Джордано Бруно был воспитан в религиозной семье и много лет провел в монастыре. Его живой и поэтический ум быстро воспринимал новые веяния и философские идеи, носившиеся в то время в воздухе. Под их влиянием у него сложилось своеобразное пантеистическое мировоззрение, близкое к неоплатоновской мистике. Для него божество было силой, разлитой во всей Вселенной, которую вслед за пифагорейцами он считал бесконечным множеством миров. К этой философии гипотеза Коперника оказалась важным чисто научным дополнением. Бруно горел желанием распространять свое учение. Он бежал из монастыря за границу. Он странствовал много лет по столицам различных государств, в том числе и враждебных Риму, жил в Лондоне, в протестантской Женеве, в Париже, скитался по итальянским государствам, Венеции, Генуе и повсюду с необыкновенной горячностью выступал с проповедями и диспутами, возбуждая споры. При этом он не скупился на резкие выпады против Рима и Курии. Его кощунственные остроты стали широко известны. Такой опасный политический противник не мог не вызвать тревоги в Риме. Это было время, когда повсюду бушевали очаги реформации, когда вся Европа оказалась ввергнутой в буре мятежей, расколов и войн. Идейную борьбу подогревали политические страсти. Джордано Бруно, объявивший себя учителем более совершенного богословия, сыном неба и матери земли, был обвинен в лжеучении. Когда один венецианский дворянин из личной мести предал его в руки куриального трибунала, Бруно сначала не был этим встревожен, так как считал, что его невозможно обвинить в какой-либо ереси. Действительно, его пантеистическая доктрина, хотя и не соответствовала христианству в некоторых пунктах, но не принадлежала к категории официально осужденных лжеучений. На этом он настаивал перед судом. Во время допросов Бруно спрашивали о его связях с протестантскими государями и о его симпатии к ним. В частности, имел ли он беседы с королем Наварским и возлагал ли на него надежды, получая обещания поддержки и милости. Бруно на процессе объявил себя католиком и сыном церкви, а свои религиозно-философские мнения, не противоречащими христианству. «Я всегда держался взгляда, которого держится Святая Матерь Католическая Церковь». Но эти заверения не были сочтены искренними, и опасный возмутитель спокойствия, друг еретиков и проповедник лжеучений, был предан в руки светского губернатора Рима с лицемерной просьбой, чтобы мера наказания была безопасности смерти и членовредительства. Но расправа свершилась. Бруно был казнен 19 февраля 1600 года. Это трагическое событие, как и вообще вся деятельность инквизиции, явилось результатом прямой и преступной измены церковных властей их собственной религии. Нет нужды говорить о том, что насилие в делах веры коренным образом противоречит Евангелию. Отцы церкви недвусмысленно утверждали, что религия должна убеждать, а не принуждать. фанатизм, нетерпимость, идеологический диктат вытекали и вытекают не из духа религии, а из самых худших сторон человеческой природы. Они проявляются и тогда, когда сила находится в руках людей безрелигиозных. Известно, каким репрессиям подвергались сторонники новых научных концепций, генетики и другие в нашем столетии. Справедливости ради необходимо, однако, подчеркнуть, что Бруно пал жертвой не столько своих научных теорий, сколько как политически опасный человек, еретик и противник римской курии. Запрет же коперниковской литературы был опубликован лишь 16 лет спустя после казни. Произошло это при следующих обстоятельствах. Идеи Коперника быстро распространялись среди христианских ученых. В феврале 1615 года вышла книга монаха Паоло Фаскарини, защищавшая гелиоцентрическую гипотезу. Среди светских астрономов сторонником ее стал знаменитый Галилео Галилей, годы жизни с 1564 по 1642, который энергично пропагандировал свои научные воззрения. Галилей был религиозным человеком и стоял близко к церковным кругам. Папа Урбан VIII высоко ставил ученого еще тогда, когда сам был студентом, и прославлял Галилея в стихах. «Урбан, — пишет советский ученый Борис Кузнецов, — ценил Галилея, автора фортификационных и гидротехнических трудов. Он ценил работы по теоретической механике. Панегирические стихи в адрес Галилея были написаны по поводу открытия медицейских звезд. Даже гелиоцентрическая система не вызывала возражений, пока не претендовала на объективный смысл. Подобно теориям современной релятивистской космогонии, гелиоцентризм казался ученым и в том числе папе, образованному гуманисту, лишь математическими упражнениями ума. Но Галилей стремился добиться общего признания коперниканства. Он убедительно доказывал, что ссылка на Писание в вопросах космогонии бессмысленна. «Хотя не может заблуждаться Писание, — говорил он, — но заблуждаться могут некоторые его толкователи и изъяснители. Ошибкой было бы, если бы мы захотели держаться буквального смысла слов. Поскольку речь идет о явлениях природы, которые непосредственно воспринимаются нашими чувствами, или о которых мы умозаключаем при помощи неопровержимых доказательств, нас нисколько не должны повергать в сомнение тексты Писания». На запрос Галилея кардинал Конти отвечал, что есть мнение, согласно которому истолкование текстов Библии вполне совместимо с гипотезой гелиоцентризма, однако это мнение не является общепринятым. Но здесь, в роковой час, в игру вступила политическая борьба. Галилей нажил себе немало врагов, которые стремились подорвать его авторитет перед Римом. Урбан не был религиозным фанатиком, но был типичным представителем поколения участников и свидетелей Тридцатилетней войны. Он жил и действовал в обстановке крайней политической напряженности, окруженной противниками. На него давила католическая Испания, его тревожило положение на протестантском севере. Неудачный союз со шведскими протестантами, натянутые отношения с Венецией – все это ставило римское государство в необычайно затруднительное положение. Между тем в протестантском мире стали распространяться слухи, будто папа – враг Божий и антихрист, поскольку он поддерживает ложные учения Коперника. Этим моментом и воспользовались недруги Галилея. Они стали убеждать папу, что споры о вращении земли будоражат умы, вносят соблазны и нездоровый дух в круги мыслящих людей, что коперниканство – это не научно доказанная теория, а лишь гипотеза, которая не имеет точного подтверждения. было выдвинуто требование наложить цензурный запрет на гелиоцентрическую литературу, приносящую, по их мнению, лишь вред. Галилей со своей стороны сделал все, что мог, чтобы отстоять коперниканство. Но, по свидетельству современника, он больше полагался на собственное мнение, чем на мнение своих друзей. Его убеждали действовать в сложной обстановке придворных интриг спокойно и без горячности. Галилей не внял этим советом. Он был тепло принят папой, и это придало ему бодрости. Но не дремали и его враги. Правда, они не добились объявления гелиоцентризма ересью, и все же в результате их усилий был наложен цензурный запрет на книги о гелиоцентризме. Согласно декрету, они должны были быть временно задержаны вплоть до их исправления. Исправление, по мысли цензоров, обязано было подчеркнуть умозрительность и гипотетичность выводов гелиоцентризма. Декрет был подписан 5 марта 1616 года. Тем временем споры, возникшие вокруг гелиоцентризма, приняли угрожающий размах, и интриги против Галилея продолжались. В конце концов, противники ученого добились вызова его в Рим для суда. На этом процессе Галилей полностью отказался от всех своих взглядов. В отличие от дела Бруно, процесс Галилея уже не был связан с какой-либо философской доктриной. Речь шла о пропаганде научной теории, которая не была допущена церковной цензурой. Но и противоположная точка зрения была тоже научной, хотя и ошибочной. Ведь еще раз напомним, что геоцентризм был не религиозным, а чисто научным учением. Когда же гелиоцентризм стал доказанной теорией, он перестал смущать и волновать кого бы то ни было. И теперь нам кажется нелепостью, как могли придавать такое огромное идейное значение астрономической теории.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Александра Меня «Истоки религии». На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор о сложном и динамичном сочетании, намеренно не употребляю слово «противостояние науки и религии». Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».